вместе с вами сегодня открыть еще раз 10 главу послания к римлянам. Мы в прошлый раз изучали первых 5 стихов этой главы. Эта глава продолжает нам рассказывать о Евангелии. Я очень хотел бы, братья и сестры, чтобы это Евангелие, которое описано было тогда апостолом Павлом в послании к римлянам, представлено им для того, чтобы люди могли жить, чтобы это Евангелие сегодня откликалось в наших сердцах, чтобы оно сегодня конкретно воодушевляло нас, чтобы оно изменяло наши жизни, чтобы оно наставляло нас, чтобы это не просто было пополнение знанием, а чтобы это было то, что нас смиряет, то, что сокрушает каждого из нас. Мы в разных позициях, мы находимся в разном возрасте, у нас разные интеллектуальные способности. Но Евангелие написано для каждого из нас, и дай Бог, чтобы оно сегодня коснулось нас, и сегодня подействовало в нас, и смирило нас сегодня, и открыло Божье благословение. Итак, мы будем изучать вторую часть этой главы. Она у меня разбита на 4 части, которые, на мой взгляд, такие более-менее законченные мысли, хотя они одна переходит в другую, и эта тема очень тесно связана со всем тем, что апостол говорил раньше. Первые 8 глав апостол Павел представлял Евангелие, почему оно нужно, что это такое и как оно практически действует. В 9 главе апостол Павел берет специальное время, посвящает этому место в своем письме для того, чтобы сказать тем, кто будет его читать, сказать своим слушателям, сказать нам с вами сегодня, сказать о том, какую роль играет Евангелие в жизни одного народа, народа израильского. Народ израильский играл значительную роль вообще в истории, вот и поэтому апостол Павел берет специальное время для того, чтобы коснуться этого народа и объяснить реальность того, что Бог делал в Ветхом Завете, с тем, что Бог делает сегодня, что Бог делает сейчас. И вот в контексте этого, в контексте изучения взаимодействия, взаимоотношения народа израильского и Евангелия, вот, апостол Павел подходит к 10 главе, где он практически касается сущности. Он объясняет прежде всего людям, которые были из Израиля, из народа израильского, объясняет сущность их проблемы. Он говорит, почему они находятся в таком положении, когда они были очень близко к закону, когда они пережили действие Бога непосредственно, когда Бог сам давал закон, когда Бог сам утвердил богослужение, когда Бог много и много пророков послал. И для народа израильского это было известно не понаслышке, а реально. Они сами сталкивались, они видели все это. И вот, несмотря на это, народ израильский все-таки остался вне взаимоотношений с Богом, отвергли они Иисуса Христа. И в конце этой главы, в конце 10 главы, он подробно и точно объясняет, что это такое. Ну, до того, как мы придем туда, несколько таких важных ступенек он закладывает. В прошлый раз мы читали первые 5 стихов, и я хотел бы их еще раз прочитать сейчас, для того, чтобы мы могли видеть эту взаимосвязь первой половины или первой части 10 главы с последующими стихами. Давайте прочитаем. Послание к римлянам, 10 глава, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им». Это очень интересное сравнение, которое делает здесь апостол Павел. В самом начале он сравнивает, он противопоставляет праведность Божию и праведность от закона. И ставит их настолько близко рядом, что очень очевидна вот эта разница, этот контраст, огромный контраст между праведностью от закона и праведностью от Бога. Заметьте, 3 стих говорит, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность. В этом все время конфликт. Вот здесь постоянно конкуренция. И в решении этого вопроса или от решения этого вопроса зависит сущность жизни христианина. Сегодня многие люди говорят о различных религиозных аспектах. По-разному люди ищут истину, ищут правильную церковь, ищут правильный подход, как поклоняться и так далее. Много-много всего. И, к сожалению, очень часто люди упускают этот основной элемент – эту сущность Евангелия, которая, заметьте, это уже 10 глава, и она без конца повторяется снова и снова в различных формах. Апостол с разных сторон объясняет одно и то же. Почему он это делает? Потому что мы, люди, имеем тенденцию медленно слышать. Или мы вроде бы слышим, но медленно это проникает в нас. Это медленно оседает в нашем сознании, это медленно воздействует на нас так, чтобы сформировать наше мышление, чтобы мы действовали в соответствии с этим мышлением. Поэтому апостол Павел постоянно возвращается к одной и той же теме с разных сторон. И здесь в начале этой главы он говорит, смотрите, люди, которые усиливаются поставить свою собственную праведность, они даже не понимают праведности Божией. У них даже нет ее на горизонте, они даже не допускают ее возможной. Они всецело уверовали и уповают только на свою собственную праведность. И в результате этого, написано, они стали противниками Бога, то есть не покорились праведности Божией. То есть тогда, когда Бог говорит, тогда, когда Бог к ним действует, тогда, когда Бог конкретно представляет свой план, свое решение проблемы, они не покорились. Хотя они ревностные были, посмотрите, вначале написано, ибо имеют ревность по Боге. Ну, не в соответствии с Божьим знанием, не соответствующую истине эта ревность. Я всегда поражаюсь вот этой тонкости Писания. Когда Священное Писание, когда Дух Святой через Священное Писание открывает нам с вами детально элементы, которые связаны воедину картину. Картину спасения души человеческой, ради которой написано Библия, написано Священное Писание. Итак, апостол вначале ясно ставит, что праведность от закона ведет к ложной самоправедности. То есть тогда, когда человек сосредотачивается на том, чтобы своими делами достичь какого-то уровня, достичь какого-то морального уровня, какого-то морального стандарта, человек обязательно приходит к самоправедности, человек приходит к гордыне своей, к утверждению себя. Он начинает свысока смотреть на других, он начинает чувствовать себя очень благочестивым, очень религиозным, очень правильным в кавычках. И в результате возникает вот эта проблема противления Богу или не покорились Богу. То есть не было центрального элемента сосредоточения или сокрушения перед Богом. Апостол объясняет здесь, что цель христианина, главная цель христианина не заключается в том, чтобы достичь какой-то моральный статус или какой-то стандарт, чтобы этим стандартом быть принятым или благодаря этому стандарту быть принятым Богом. Совершенно нет. Он не говорит о том, что нам нужно формально улучшать себя, и это является нашей целью. Вот это очень интересно, потому что большинство религий, большинство церквей, русских церквей даже, которые очень сильно ревность проявляет, к сожалению, чаще всего не по рассуждению, очень часто и сосредоточена на этом, формально улучшать себя, достигать какого-то внешнего изменения, внешнего улучшения. И много бросается сил туда, энергии, эмоций. Но в результате получается обратный эффект. В результате получается, люди не способны принять Божьи праведности. И он здесь очень хорошо сказал. Но заметьте, он здесь говорит, цель христианина, вот в 4 стихе он говорит, потому что конец закона – Христос. Он не говорит, что закон нужно заменить беззаконием. Опять-таки, у большинства людей это проблема. У них есть только два положения. У них есть только закон и беззаконие. И люди говорят, если мы сейчас отвергнем закон, то значит мы этим будем одобрять беззаконие. Ну, в самом деле не так. Для апостола Павла конец закона не беззаконие. Для него конец закона Христос. И посмотрите, как это в его собственной жизни проявилось. Дело в том, что апостол, когда пишет это, потому что он видит это действующим практически. Это то, что практически изменило его самого, изменило его жизнь. Он говорит о том, что целью христианина может быть только Иисус Христос. Наше «я» должно умереть, Христос должен жить. И признание этого факта, начальное признание этого факта, это обращение. То есть, когда человек изначально признает это, что да, действительно, я абсолютно негодный, и меня нужно просто списать, и только Иисус Христос должен жить. И это действительно то, что может быть обращение. Посмотрите, апостол Павел в послании к филиппийцам описывает вот этот период своей жизни. То есть у него был период, когда он жил упованием на самоправедность. Он искал и очень много сделал. Он сделал больше, чем любой из нас, наверное. Таких людей, как Павел или Савл, он был тогда, настолько посвященных вот этой религиозной активности или религиозному делу, не так много людей таких. Заметьте, в послании к Филиппийцам он описывает в первой части, в третьей главе с 4 по 6 стих, описывает, как он пытался стать праведным от закона. Он пишет: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я». То есть даже в его время он преуспел, он пошел очень высоко, по высшей планке, которую только можно было достичь. Обрезанный в восьмой день. То есть все правильно с самого начала. Если кого-то в десятый день обрезали, уже не исправишь. Уже все, туда не вернешься. А он говорит: я точно-точно, вот с самого начала родители, как я только родился, родители четко соблюдали все-все принципы закона, даже те, которые от меня не зависели. Это ж от него не зависело, когда, в какой день его обрежут. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. То есть вот все то, что он видел, все то, что, так скажем, стояло стандартом в то время, все то, что утверждено было в обществе тогдашнем, когда смотрели на Савла, говорили: отличный человек. Никто не мог подкопаться. То есть все у него стояло правильно. И вот несмотря на то, что все у него стояло правильно, он не имел праведности. Он пишет, как он обрел праведность в Иисусе Христе. Седьмой стих, смотрите. «Но что для меня было преимуществом», то есть все вот то, что он перечислил, «то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Заметьте, как он описывает это конкретно в своей жизни, как это происходило в его личном опыте. Смотрите, он достиг очень много попытки получить праведность от закона. Там написано: по правде законной или праведности законной, непорочной. Но когда он встретился со Христом, он увидел, что Христос – это конец закона. Он увидел, что Христос – это тот, перед кем закон абсолютно теряет всякую силу и всякую привлекательность. Он говорит: то, что для меня было преимуществом, то ради Христа, из-за Него я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Заметьте, здесь есть два глагола. Один говорит: я все почел тщетою. Второй говорит: я все почитаю тщетою. То есть у него был один момент, начальный момент, когда он признал себя абсолютно нуждающимся в Евангелии. Он понял, что все его достижения, они ничто. Они мусор просто. Они не могут быть приняты в расчет абсолютно. Это то, что необходимо каждому человеку для того, чтобы стать по-настоящему христианином. Это то, что нам нужно пережить однажды, нам нужно глубоко и серьезно понять, усвоить это внутри сердца своего, что да, действительно, все наши заслуги, они абсолютно не имеют никакой духовной ценности. И он дальше говорит: ну я все почитаю тщетою, то есть он продолжает возвращаться к этому вопросу. Почему? Потому что пока мы продолжаем жить в нашей плоти, наше «я» постоянно пытается требовать свое. Оно пытается завоевать какие-то платформы для себя, какую-то площадь для того, чтобы продолжать влиять. И он говорит, что я продолжаю все почитать тщетою. Для чего? Ради превосходства Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю, опять-таки, в настоящее время за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. То есть апостол Павел на примере своей жизни демонстрирует это. Он был в том месте, он пробовал, он много достиг, и он говорит: не дает ничего. Встретился с Иисусом Христом, увидел, что на фоне Христа все остальные его заслуги абсолютно негодны, абсолютно поблекли. Вот, и таким образом он посвящает всю свою жизнь, чтобы обрести праведность Иисуса Христа. И дальше он продолжает благословение, которое он получил в праведности Иисуса Христа. Он говорит, чтобы познать Его. То есть это то, что уже дает праведность. Праведность от Бога. Вот тогда мы познаем Бога по-настоящему. Вот тогда мы познаем силу воскресения Его. Тогда мы познаем участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья и сестры, это очень важный стих, вот этот последний. Человек, который принял праведность Христову, он никогда не скажет о том, что он является таким духовным гигантом, на который должны все равняться. Он прекрасно понимает, что он находится в процессе. Он понимает, что все, что у него произошло в жизни, он увидел эту негодность своей собственной праведности, он увидел величие праведности Иисуса Христа, и он посвятил себя тому, чтобы достигать праведность Христову. И он этим занимается изо дня в день. Он живет тем, чтобы наполняться, учиться, чтобы этот процесс заканчивался познанием Бога, познанием силы воскресения Его, познанием участия в страданиях Его, сообразуясь смерть Его и так далее. То есть для апостола Павла он не стеснялся сказать, что да, я не достиг. Да, я многого еще не достиг, я много еще не умею. Да, я действительно стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Это состояние всякого верующего человека. Дай Бог, чтобы это было наше с вами состояние. Итак, в 10 главе послания к римлянам, продолжая сравнивать праведность от закона или самоправедность и праведность Божью, праведность по вере, Божью праведность, апостол Павел отмечает еще несколько важных благословений, которые он сам обрел в праведности Божией и которые он хочет, чтобы они были ясны для каждого из нас. И я хотел бы, братья и сестры, немножечко посмотреть на эти следующие стихи, чтобы мы могли конкретно научиться тому, что апостол Павел передавал тогда верующим, жившим в Риме. Первый элемент, который очевиден здесь, апостол Павел говорит о том, что Божья праведность, она доступна. Посмотрите несколько стихов, 6 по 8, первые несколько стихов, последующие после той части, которую мы только что рассмотрели. А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести». Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Вы знаете, обычно люди, которые говорят о религии, чаще всего или очень часто можно услышать подобную реакцию, когда человек столкнулся с верой, с религией и говорит, что да, я не против, я христианин, или я хочу быть христианином, или человек пойдет, крещение примет, или, может быть, свечку поставит где-то, или, может быть, периодически иногда захаживает в церковь или еще что-то делает. Вот. Но когда начинаешь говорить о его жизни, он говорит, ну, это слишком сложно для меня. Это выше моих способностей. Вообще, Библия такая большая и такая сложная книга. А если взять еще богословов разных, которые пишут о Библии, то это вообще мозги можно сломать. Не перечитаешь никогда все. Потом, когда возьмешь, в одной церкви такая традиция, в другой церкви такая традиция. И таким образом люди находят себе извинения. То есть они говорят, для того, чтобы вот так по-настоящему там этим заниматься, это только для экспертов. Это уж такие настоящие верующие, вот они там должны этим заниматься. Вот. А простые смертные, ну, они уж как-нибудь так, где-то там пришел, священника попросил или кого-то попросил, там помолились за тебя. Вот. И, в принципе, на этом и заканчивается для очень многих людей. Вот здесь апостол Павел говорит о том, что праведность от веры доступна любому человеку. Человек, который знает много богослов, который изучил очень-очень много. И человек, который делает только первые-первые шаги, который только-только осознал реальность, осознал, кто такой Бог, осознал, кто Он, осознал нужду в Боге. Он ясно показывает, что преимущество Божьей праведности, сравнивая ее с праведностью от закона, но не только в том, что Божья праведность дает праведность, а праведность от закона не дает ее. Она еще и в том, что праведность от закона очень сложная. Книжники и фарисеи проводили уйму времени, тратили годы для того, чтобы разработать структуру. В чем причина, почему они этим занимались? Они понимали, что заповеди, которые им оставлены, они не выполняют. И поэтому они высчитывали, какая из всех заповедей главная, чтобы можно решить, что вот эту, если буду исполнять, то тогда все остальное уже будет мне гарантировано. Или же они высчитывали те заповеди, которые они не могли исполнить в это время, потому что что-то изменилось практически. Они смотрели, как ее можно заменить чем-то, или можно ли ее оправдать, что ее не нужно исполнять сегодня, и так далее. И таким образом, на закон писали комментарии, на эти комментарии еще писали комментарии, может быть, слышали, Талмуд была, есть такая книга, которая, в принципе, это комментарий, потом еще комментарии на Талмуд существуют и так далее. И все вот эти вот книги, они были написаны с целью разобраться в сложности закона. Когда апостол пишет здесь, он говорит, праведность от веры так говорит, не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, чтобы Христа свести, или кто сойдет в бездну, чтобы Христа из мертвых возвести. То есть не говори о том, что для того, чтобы получить праведность, нужно быть духовным гигантом. Нужно иметь 7 пядей во лбу, нужно иметь какие-то особые заслуги, нужно быть продвинутым духовно человеком. Не говори так. Почему? Потому что Писание говорит, близко к тебе Слово. Слово является центральным фактором для спасения. Как мы уже говорили, подобные сложности есть и сегодня. Люди, чья вера базируется на традициях или философии всевозможной, или различных спекуляциях, они постоянно этим занимаются. Они высчитывают. Я помню еще в наши времена там высчитывали, какой ширины клеш можно носить, какой галстук можно или нельзя носить. Говорят, что он вниз показывает, поэтому, значит, в ад стрелка. Вот. Ну, там всякие разные вычисления люди применяли для того, чтобы каким-то образом высчитать всю вот эту философию, которой они пытались жить. Проблема заключается в том, что за всей этой философией большинство таких людей не видят реальности жизни. Они не видят то, что реальность вашей и моей жизни, она начинается с простого факта, с преклонения перед Богом. Она начинается, в этом ее сущность. И без нее, какие бы правила мы ни разрабатывали, они абсолютно никому не помогут. В действительности, причина неисполнения закона фарисеями или людьми, которые сейчас оправдывают свое, знаете, какое-то холодное отношение к церкви или к Богу, совершенно не в том, что недостаточно ясна Библия. Совершенно не в том. Причина в одном. Причина заключается в том, что эти люди, они не покоряются Богу. В этом сущность всего. Павел перефразирует здесь в этом тексте, он перефразирует Второзаконие, 30 глава. Заметьте, он говорит, что Писание говорит. То есть он цитирует некоторые фразы из этого текста во Второзаконии и употребляет их здесь. Давайте прочитаем этот текст сначала, и потом немножко посмотрим, как он практически связан с тем, что Павел представляет здесь. С 11 стиха, 30 глава Второзакония. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Но весьма близко к тебе слово сие в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Книга Второзакония написана после 40-летнего путешествия народа израильского из Египта в землю обетованную. И в течение этих долгих 40 лет народ израильский был известен тем, что они не покорялись Богу. Много-много ситуаций, когда Бог ясно, конкретно говорит, они делают по-другому. Когда Бог посылает конкретно их, они не идут туда. Когда Бог оставляет закон, они его нарушают и так далее. То есть вся жизнь народа израильского вот в этой пустыне, когда они шли из Египта в обетованную землю, она была отмечена их нежеланием покориться Богу. Они были людьми буйными, они были людьми непокорными, людьми ропщущими постоянно, людьми постоянно предъявлявшими претензии и так далее. Таким образом, когда Бог дал весь закон, и книга Второзакония – это последняя книга, которая была написана уже непосредственно перед тем, как народ израильский должен был войти в землю обетованную. Когда он дал им этот закон, когда в 28 и 29 главах он сказал о благословениях и проклятиях исполнения закона, после этого в 30 главе он обращается к этой теме и говорит им: «Только теперь, пожалуйста, не говорите, что закон слишком сложен, что он недоступен, что он где-то вот там на небесах, и вообще непонятно, где и что с ним делать. И нам нужно какого-то особого святого человека, который бы на небеса взошел, и вот там бы потом спустил к нам на землю и объяснил нам его. Или же, чтобы он пошел куда-то далеко-далеко за море, где-то там, неизвестно где, чтобы пришел и сказал нам об этом». 14 стих говорит: «Но весьма близко к тебе слово сие в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять закон». То есть в ситуации, когда греховность человека обнаруживается, человек имеет тенденцию оправдывать себя, оправдывать эту греховность различными обстоятельствами. Или вот здесь они говорят, что нам невозможно дотянуться до праведности Божией. Сегодня очень многие люди, можно сталкиваться с людьми, которые внешне говорят, что они верят в Слово. Они признают, но говорят: ну оно настолько сложно, и потом там не поймешь, какой перевод. Один перевод так говорит, другой перевод так говорит. А кто еще немножечко побольше продвинутый, они начинают говорить: а там не поймешь, какой манускрипт был правильный. Один манускрипт такой, другой манускрипт такой. Вот и поэтому, как только они сталкиваются с ситуацией, которая обличает их греховность, у них сразу срабатывает защита: это перевод неправильный. Это интерпретация не та, это где-то в оригинале там слова потеряли, это что-то неясно для меня. В самом деле, апостол Павел объясняет и говорит, что это абсолютно-абсолютно несостоятельно. Слово очень близко к нам. И сущность этого слова как раз и заключается в том, чтобы человек стал в положении преклонения перед Богом. Самое главное слово, самое первое слово, самое важное для каждого из нас, братья и сестры. Вот у каждого из нас своя жизнь. У каждого из нас свой возраст духовный, свои цели, свои какие-то проблемы, трудности, которые стоят перед нами. Я бы хотел вас попросить сейчас, давайте посмотрим каждый на свою жизнь. И посмотрим, насколько вот это слово действительно воспринято нами, как слово доступное. Как слово, говорящее ко мне. Как слово, обличающее меня, как слово, формирующее мое мышление, наставляющее мою жизнь и определяющее то, какой она должна быть. Иисус Христос доказал в своей жизни, что закон Моисеев, закон, который Бог дал людям через Моисея, он выполним. Он не только доступен, он не только известен, но он выполним людьми. Да, действительно, это чудо, которое Бог сделал. Действительно, Божий закон в абсолютном смысле этого слова нам не охватить разумом. Потому что мы не можем Бога охватить разумом, поэтому мы не можем охватить Его закон весь разумом. Но Бог позаботился о том, чтобы дать нам ту сущность, которую необходимо нам знать, чтобы жить. Так написано в Второзаконии 29:29, сказано, что очень многое Бог сокрыл, многое скрыто от нас. Но это написано, чтобы мы и дети наши жили и исполняли все, что написано в законе этом. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из креста свести, или кто сойдет в бездну, то из креста из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем». Итак, непокорность абсолютно неизвинительна. Иисус Христос близок, Иисус Христос реален, нам не нужно быть суперсвятыми для того, чтобы стать верующими или получить спасение. Нам не нужно достигать каких-то, знаете, человеческих вершин, сходить в Киев на поклонение, говорили, или в Иерусалим сходить на поклонение, или сходить к какому-то святому старцу, или найти каких-то особое там место, где Бог по-особенному говорит, каким-то образом является. Абсолютно нет. Все, что нам нужно, апостол Павел говорит, что истинное спасение, оно просто и доступно в Иисусе Христе. Оно близко, это слово веры, это слово, которое мы слышим, слово, которое говорит о сущности нашего поклонения Богу. И, кстати, он не останавливается на этом, он объясняет, в чем это слово заключается. Посмотрите, следующая часть, это конкретность Божьей праведности, 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот все. Практически он говорит, вот не говори, что это так сложно. Посмотри, насколько это конкретно и просто. И оно выражено здесь вот в этих двух сторонах одного явления, так можно сказать. Два аспекта здесь представлены. Я хотел бы немножечко с вами посмотреть на эти стихи, чуть-чуть обширнее так, графически. Значит, посмотрите, здесь представлено четыре утверждения. Первое утверждение. «Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом». Второе. «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Это отдельное утверждение. Теперь следующие два. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Я специально сделал это так, в такой форме, в которой первое и последнее утверждение, оно немножко сдвинуто влево, а второе и третье сдвинуто вправо, для того, чтобы нам увидеть структуру, которую использует здесь апостол Павел. Дело в том, что в греческом языке люди пользовались грамматическими конструкциями для того, чтобы подчеркнуть некоторые вещи. В частности, вот эта конструкция, которая по-английски называется chiastic structure, она говорит о том, что это, во-первых, целостная единица. Здесь есть центральное слово «спасешься». И вокруг него, посмотрите, две ближайшие строки говорят «верую», «веровать веруют». И те, которые дальше расположены, говорят об исповедании, «исповедовать исповедуют». То есть первая задает один тон, вторая говорит о другом, третья говорит результат, четвертая говорит о том, о чем говорила вторая, и пятая говорит о том, о чем говорила первая. То есть здесь сказано о двух сторонах одного и того же явления, результатом которого является спасение. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Мы сейчас посмотрим на то, что означают эти конкретные принципы, которые представлены здесь апостолом Павлом, и как они конкретно связаны с этим простым словом. Итак, давайте посмотрим еще раз на этот текст, Римлянам 10 глава 9 и 10 стихи. Посмотрим на то, что исповедание упоминается в начале и в самом конце, а вера в двух средних утверждениях. И это всегда говорит о том, что это сердцевина. То есть вот это то, из чего исходит. То есть сначала вера в сердце, потом исповедание. Исповедание, которое внешнее. Давайте мы так и рассмотрим эти два элемента. Спасение по благодати или спасение по Божьей праведности. Первое, о чем говорится в центре, о чем говорит вера, это признание достаточности заместительной жертвы Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению». Посмотрите на это условие или вот эту простоту слова, о котором он говорит, что слово, оно не сложно, оно простое, оно доступно для каждого человека, доступно для нас с вами. Посмотрите, в чем это утверждение. «Сердцем твоим веровать», веровать в факт, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Тогда мы спасемся. 10 стих говорит, потому что сердцем веруют к праведности. То есть для того, чтобы вот эта Божья праведность стала нашим достоянием, для этого нужно иметь сердечную веру в то, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Несколько слов надо сказать о том, что такое сердце, сердцем твоим веровать. Сердце – это образное выражение, речь не идет о том, что само сердце, сам вот этот насос, который бьется, что оно само верит. Сердце, когда говорили сердце в то время, и в принципе и сейчас говорят, я сердцем чувствую. Это не значит, что человек чувствует этой мышцей, которая там гоняет кровь. Речь шла о внутреннем человеке, который состоял всегда из разума, интеллекта, понимания фактов, из чувств, то есть определенной эмоциональной реакции на эти факты. И третье – из воли. То есть когда интеллект или понимание фактов и эмоциональная оценка этих фактов воздействует на волю, и воля практически заставляет человека двигаться, заставляет человека что-то делать практически. То есть когда здесь сказано о том, что человек сердцем верует, это значит, что и он внутренностью своей, разумом, эмоциями и волей он воспринял факт того, что произошло тогда, когда Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Почему здесь сказано воскресение? Почему здесь именно так сказано, что Бог воскресил Христа из мертвых? Дело в том, что эта фраза говорит о очень многом. Прежде всего, она говорит о том, что воскресение Иисуса Христа – это завершающий элемент жертвы Христовой. То есть, смотрите, Христос жил на земле. Он умер, и Он взял на Себя грех людей. Но если бы Он не воскрес, то это ничего не означало бы. Воскресение Иисуса Христа было свидетельством для всех людей. Почему оно было необходимо, чтобы Христос воскрес и живым являлся людям? Воскресение было необходимо для того, чтобы засвидетельствовать людям о том факте, что Бог принимает жертву Иисуса Христа. Что жертвы Иисуса Христа было достаточно, что Христос умер не за свой грех. Вы знаете, почему Бог воскресил Христа из мертвых? Потому что Он не был грешным. Потому что Иисус Христос был праведником, Он весь закон исполнил. Он умер за нас, за наш грех, не за свой грех. Если бы Он умер за свой грех, тогда Его жертва не была бы применима к нам. Но так как Он умер за наш грех, и так как в Нем самом не было греха, в Нем самом Его жизнь была праведной жизнью, поэтому Бог не мог не воскресить Его из мертвых. Бог воскрешает Его из мертвых, и поэтому здесь апостол говорит, если вы верите в то, что жертва Иисуса Христа была совершена до конца, настолько, что праведности Иисуса Христа было достаточно, чтобы не только взять наш грех на себя, но чтобы быть еще воскрешенным из мертвых, вы имеете эту праведность. То есть, если нет этого финального аспекта воскресения Иисуса Христа, нет у нас метода или пути, как мы можем обладать этой праведностью Иисуса Христа, праведностью Христовой. Поэтому воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что жертвы Христовой было достаточно для оправдания многих. То есть основание спасения – это принятие достаточности жертвы Иисуса Христа, вменяемой нам по вере. Это понимание того, что Христос умер за нас, не за себя. Он умер за наш грех, и поэтому Его праведность, она применима к нам. Это принятие достаточности жертвы Иисуса Христа для нашего спасения, оно противопоставляется вот тому сложному поиску законов всевозможных или всякой сверхдуховности, на небо взойти, чтобы там Христа каким-то образом с Ним соприкоснуться. Кстати, это до сих пор существует. До сих пор есть люди, которые пытаются говорить о том, что они были на небесах, и этим они какую-то сверхдуховную там сущность свою отметить хотят, что они якобы там с Иисусом Христом как-то там близко были или на равных были, или еще каким-нибудь образом. Все это абсолютно не та тема. Этого не нужно достигать. Он говорит, даже не думайте, чтобы достичь, зайти на небо и Христа свести. Почему? Потому что для спасения есть один только путь. Очень простой. Для этого не нужно быть доктором богословия. Для этого не нужно там Библию всю прочитать. Для этого не нужно каким-то аскетизмом заниматься, для того, чтобы как-то утвердить или добиться, или достичь, или по-настоящему иметь эту праведность. Совершенно нет. Он говорит, что все начинается. Праведность Иисуса Христа. И здесь сказано о практическом механизме. Посмотрите, праведность Иисуса Христа, она применима, потому что, смотрите, сердцем верует к праведности. Я сейчас хочу задать вам вопрос, друзья. Веруете ли вы сердцем? Не внешностью. Не тем, что вы приходите в собрание иногда. Не тем, что у вас родители верующие. Вот сердцем внутри. Если у вас это ясное понимание того, что жертва Иисуса Христа, она абсолютно необходима и она абсолютно достаточна. Если нет, у вас нет праведности. Сердцем веруют к праведности, друзья. Не внешним сокрушением, не каким-то эмоциональным движением, а вот этим внутренним, сердечным, ясным, глубоким осознанием и волевым решением. Сердцем веруют к праведности. Я еще раз повторю, я несколько раз уже говорил об этом, три важных таких принципа, которые говорят о достаточности жертвы или принятии, практическое принятие достаточности жертвы Иисуса Христа для нашего спасения. Оно включает в себя следующее, посмотрите, признание своей нужды в праведности Христовой. То есть, вот когда мы говорим о том, что жертва Иисуса Христа достаточна для моего спасения, мы говорим о первом, очень важном факторе. Мы говорим о том, что я признаю, что мне нужна праведность Христова. Я признаю, что моя праведность, мои собственные заслуги, они не способны, они не котируются, они не дают никакого результата. И поэтому я говорю о том, что я имею эту нужду, это глубокое сознание, ясное сознание нужды. Это крайне важно, друзья. Очень важно, заметьте, чтобы не попутать вот это вот признание своей нужды в праведности Христовой, не попутать его с сокрушением о том, что человек сделал что-то плохое, его совесть судит. Я встречал как-то людей, которые свидетельствуют и говорят, ну ты ж хоть один грех какой-то сделал, ну, наверное, совесть судит, вот теперь тебе надо покаяться. Ну, понятно, всех людей совесть судит. Вы знаете, даже бандитов отпетых и тех совесть судит иногда. За то, что он когда убивал, там не так убил, как положено, неблагородным образом убил. Разные всякие причины, по которым людей совесть судит. Здесь речь идет совершенно не о том. Здесь речь идет о том, что я понимаю нужду в Спасителе. Я знаю, что я сам не способен генерировать своего спасения. Второе, полное упование на праведность Христову. Вот почему мы говорим о достаточности праведности Христовой, потому что только она действительно способна решить вопрос моей вечности, решить вопрос моей жизни. И третье, это реальное доверие в своей жизни праведности Христовой. То есть, когда мы живем, то есть практически мы уповаем на праведность Иисуса Христа, и мы понимаем, что это не мы. Это не наши заслуги, это то, что делает нашу жизнь, это то, что влияет на нашу жизнь. И я возвращаюсь к этому, я знаю, что уже много раз мы об этом говорили, я снова возвращаюсь к этому. Почему? Потому что мы имеем тенденцию становиться религиозными или орелигиозиться. То есть, когда мы вот вроде бы покаялись, вроде бы верующие, вроде бы приняли Евангелие, потом ходим, делаем, привыкаем к этому, читаем Библию, молимся, привыкаем, поэтому потихонечку начинаем уже не настолько доверять праведности Иисуса Христа. Мы ищем уже, видим какие-то свои собственные заслуги. Вы знаете, дорогие друзья, исследуя Священное Писание, я вижу в этом одна из главных проблем. Почему среди современных христиан, или так скажем, в истории христианства немного людей, которым Бог давал много, я имею в виду духовно достигать многого. Да по причине того, что чем больше человек достигает духовно, тем больше он имеет искушение уповать на эти свои достижения. И поэтому для многих из нас наша жизнь так и остается где-то вот на мелком этом уровне. Упал, поднялся, и таким образом движется и движется человек. Грешу и каюсь и грешу. Вот этим и характеризуется жизнь очень-очень многих людей, к сожалению. Так вот, эти три принципа, которые первую часть, сердцем веруют к праведности, достаточность заместительной жертвы Иисуса Христа. И посмотрите второй элемент, здесь же, и они везде одни и те же. Одни и те же, посмотрите, это признание господства Иисуса Христа. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, Очень ясно сказано. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И там дальше написано, что сердцем веруют в праведность, устами исповедуют ко спасению. Речь идет о том, что когда человек получает праведность, то сразу же что-то происходит с ним. Вот эти два элемента невозможно отделить. Человек верует сердцем, но не исповедует устами. То есть человек имеет праведность, но не имеет спасения. Потому что там сказано «спасешься» – это слово, которое объединяет все эти четыре строчки между собой. То есть это два элемента одного и того же действия, одного и того же явления. Сердцем веруют, устами исповедуют. Очень интересно, что здесь сказано о том, что будешь исповедовать Иисуса Господом. Посмотрите, Павел не говорит Иисуса Христа. Во многих местах он говорит Иисуса Христа. Здесь он не говорит Иисуса Христа, а говорит Иисуса, указывает на несколько обстоятельств. Во-первых, первое, он говорит об исторической реальности Христа. То есть он не говорит о Мессии вообще, об образе Мессии, который написан в Ветхом Завете, в который верили многие-многие евреи, верили практически. Они верили, они признавали, что да, должен быть Мессия. Они знали, как он описан в Ветхом Завете. Они восхищались Мессией, ждали, когда он придет и так далее. Но он говорит о практической личности, которая жила на земле, об исторической личности. Он говорит, если ты будешь исповедовать Иисуса Господа. Заметьте, вы помните, мы в прошлый раз говорили об этой диаграмме, в центре которой характер Бога, потом преклонение перед Богом идет с вторым, так скажем, кругом вокруг. Вот и третья окружность – это закон или исполнение закона. Так вот, иногда люди думают, а может ли человек преклоняться перед Богом, не зная Иисуса Христа? Может ли человек быть просто искренне, вот искренне преклоняется перед Богом, но Христа не знает? И будет он спасенным или нет? И многие люди имеют какое-то дерзновение или гуманистические основания, так скажем, или основания гуманистической философии для того, чтобы утверждать, что ну это же честный человек, он же преклоняется перед Богом. Но заметьте, как здесь одно зависит от другого. Здесь сказано, смотрите, если ты сердцем будешь веровать, то есть ты преклонился перед Богом, ты сердцем будешь веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, здесь очень тесно связано с реальностью Христа. Не Христа вообще. Не просто... Христос – это Мессия, понимаете, помазанник. В переводе на русский язык это будет помазанник. То есть это не просто личность, которая, собирательная личность, которая представлена в Ветхом Завете. И вот эта личность воскресла. Воскресла аллегорически, воскресла идеологически, идея воскресла и так далее. Нет, здесь речь идет, апостол Павел ясно привязывает к конкретному человеку Иисусу, который жил на земле, который реально ходил по земле, о жизни которого описаны есть записи, есть хронология. Лука пишет, что он по тщательному исследованию, он определяет исторические точки, говорит, в дни такого-то человека, который правил Иудеей, такой-то был... тот, кто кесарем был и так далее. То есть все-все-все вот эти вещи сходятся в реальную историческую точку местности, времени и так далее. То есть речь идет о том, что Иисус – это не просто идеология. Иисус – это конкретная историческая реальность. Кроме того, здесь сказано о конкретном выражении господства Иисуса Христа. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Вот тот Иисус, который ходил по земле, который учил, который жил и показал характер праведника, он показал реальный характер праведника. И вот если человек спасется тот, который вот этого реального Иисуса Христа, который описан здесь, представлен здесь нам в Библии, если этого реального Иисуса Христа сделал Господом, то есть он стал господином для меня. Вот смотрите, весь этот сложнейший закон, все сложнейшие системы законодательства, которые иудеи там развивали, Павел отодвигает в сторону и говорит, нужно только две вещи. Первая вещь, вам нужно верить в достаточность заместительной жертвы Иисуса Христа. Первая. И вторая, вам нужно признать реальное господство реального Иисуса, который жил на земле здесь когда-то, который реально учил, который реально характер свой показал, характер праведника. И говорит, если это происходит, то есть если есть эта вера в жертву Иисуса Христа, и заметьте, здесь сказано во втором случае не вера, а исповедание. Оба, и вера, и исповедание связаны с внутренним принятием. Они связаны с внутренним человеком. Но исповедание говорит немножко о большем, чем только о том, что происходит во внутреннем человеке. Здесь сказано, если устами твоими будешь исповедовать. То есть это тогда, когда человек выражает то, во что он верит. Когда его жизнь начинает реально отражать сущность господства Иисуса Христа. То есть он говорит, если будешь устами твоими исповедовать Иисуса Господа. Вы знаете, многие люди говорят о господстве Христа или Бога, при этом оправдывая себя тем, что Бог очень далеко, и они толком не знают, что Он говорит. Как я уже сказал, ссылаются на различные переводы, на разные всякие там трудности в тексте, вот, начинают искать ошибки в Библии, начинают придираться там ко всяким вещам. Но вы знаете, или еще хуже, начинают говорить, да вот один проповедник такой, а тот живет по-другому, а здесь церковь не очень такая и так далее. Всякие-всякие разные вещи люди придумывают для того, чтобы как-то оправдать себя. Ну, посмотрите, эти все оправдания абсолютно несостоятельны. Потому что здесь сказано так, что человек, который реально преклонился перед жертвой Иисуса Христа, он принял ее сердцем, он верит в заместительную жертву Иисуса Христа, он будет искать не ошибки проповедника, и не тем более ошибки Библии, а он будет искать образ Иисуса Христа, слова Иисуса Христа, характер Иисуса Христа, жизнь Иисуса Христа. Почему? Потому что он принял его господином. И он хочет лучше знать это господство, он хочет яснее понимать, как ему можно подчиниться, как можно точнее исполнить его волю. Вам, может быть, приходилось встречаться с влюбленными людьми, или, может быть, самим когда-то приходилось быть в таком положении, когда человек любит другого человека и этим поглощен полностью, он постоянно вычисляет, ну, что бы ей сделать, чтобы ей понравилось? Как бы сделать, чтобы ему угодить? Этим человек живет, это наполняет его сознание, и он преодолевает трудности, даже тогда, когда он не может увидеть как-то. Он позвонит, спросит, вычислит там, наймет какую-то фирму, которая вычислит ему там все-все-все желания и пристрастия и все прочие дела. Почему? Цель одна, цель каким-то образом угодить тому человеку, которого любишь. Здесь апостол говорит о том, что человек по-настоящему спасен. Это просто. Это тот, кто принял господство Иисуса. Реального Иисуса, о котором говорит Библия. И вы знаете, начните изучать Библию так, чтобы подчиняться господству Иисуса, о котором сказано здесь в Библии. И вы увидите море фактов, которые так необходимы в нашей жизни. О которых мы еще и даже и не начали их исполнять. А мы сидим и разбираемся, а как же будет тысячелетнее царство в такой форме или в такой форме? Или каким образом будет великая скорбь и 666 и прочие всякие дела? Люди сидят и ломают голову вместо того, чтобы взять и пить как воду вот эти факты, говорящие об Иисусе Христе, о Его господстве, о Его реальном проявлении в нашей жизни. Итак, исповедание господства Иисуса Христа – это публичное выражение нашей подчиненности Христу. Оно, во-первых, выражается в крещении. Крещение, когда человек свидетельствует небесам, людям вокруг, говорит, что он принял верою Христа, умирает для себя и воскресает для новой жизни. Во-вторых, это наша жизнь, посвященная, подчиненная ценностям господства Христа. И в-третьих, это то, о чем продолжают говорить наши уста, когда мы продолжаем восхищаться Христом, восхищаться Евангелием, говорить о нем. Итак, мы говорили уже о двух аспектах. Эта часть текста открывает нам два аспекта. Простота или доступность Божьей праведности. Второе, конкретность Божьей праведности, состоящая из признание или принятие достаточности жертвы Иисуса Христа и признание господства Иисуса Христа. И теперь давайте последний элемент, 11, 12 и 13 стих, говорят нам о действенности Божьей праведности, что она не только доступна, она не только конкретна, она действует, она реально действует в жизни. Она действовала в жизни Павла, он это пережил, она действует в нашей жизни. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем или елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Чрезвычайно важные слова, друзья. Заметьте, здесь не сказано о том, что Писание говорит, всякий верующий в Него, который в своей жизни занимал хорошее положение. Или всякий верующий в Него, который заработал столько-то денег и пожертвовал их в церковь. Или всякий верующий, который очень умный, или наоборот, и так далее. Мы разные люди. Абсолютно разные люди. У всех у нас совершенно разные конструкции жизни, очень разные обстоятельства, условия, в которых мы живем. Вот несмотря на все это, мы приходим к Богу, и здесь написано, всякий верующий в Него не постыдится. Я слышал людей, которые говорят, ну это вот для вас, ну а я человек такой, я не книжный, или я не особо такой ревностный, ну вот жена моя, она, да, она интересуется, ей там книжки читать, вот, а я просто, ну, отработал, ну, все чин-чинарем пришел домой и все, вот. Ну, еще же говорят, что муж освящается женой, и надеюсь, что и я как-нибудь освящусь. Ну, всякие разные истории, которые люди придумывают, и Библию еще пытаются как-то сюда переплести. Вы знаете, здесь сказано о том, что всякий верующий в Него. Речь идет не о том, верует ли ваша жена, речь идет о том, верите ли вы. Всякий верующий в Него не постыдится. Если вы веруете, никогда не постыдитесь. Никогда в своей жизни вы не переживете того момента, чтобы вы думали, что вас праведность Иисуса Христа подвела. Апостол Павел когда-то отмечал несколько таких качеств, которые отличали его от других. Например, он говорил о своем происхождении. Он говорил, что из рода Израилева, из колена Вениаминова. А как же тем, которые не из рода Израилева? А как же тем, которые не из колена Вениаминова? Люди говорят, я в четвертом поколении баптист. А как, если в четвертом поколении алкоголик? А что делать, если нет доброго прошлого? Так вот здесь написано, что наше происхождение не играет роли. Всякий верующий. Наше воспитание разное. Апостол говорил, еврей от евреев, по учению фарисей. Мне иногда приходится сталкиваться с людьми, которым начинаешь говорить о чем-то, они говорят, я это в воскресной школе изучал. Подчеркивая, что это христианская традиция, воспитан был и получил все. Разного воспитания абсолютно. Разного. Есть люди благородно воспитаны, есть невоспитаны совсем. И это касается всех, абсолютно, хоть благородным, хоть неблагородным, всем нужно одно, всем нужна вера, чтобы не постыдиться. У нас разное образование, разное положение. Апостол Павел говорит, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законно непорочно, достиг положения. Он говорит, что был почти что в Синедрионе, или некоторые говорят, что возможно, что он был уже в Синедрионе, тогда, когда его остановил Иисус Христос по дороге в Дамаск. Оказывается, все это не играет никакого значения. Он говорит, я от всего этого отказался. Отказался, чтобы прийти с нулем. Отказался, чтобы прийти вот таким бедным и несчастным, который только может быть. Римлянам 10 глава 11 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Кроме того, что оно действует во всех верующих, оно действует силой Божией. Посмотрите, здесь нет различия между иудеем или еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Если бы Божья праведность действовала нашей собственной силой, тогда бы была разница. Один сильнее, другой слабее. Но так как Божья праведность действует Божьей силой, здесь сказано, один Господь богатый для всех. Помните притчу о людях, которые в винограднике работали, один раньше пошел работать, другого позже, чуть, а последний совсем один час только отработал. И все они получили одинаковую зарплату. Один Господин богатый для всех. Один тот, который дает каждому. Он дает то, выше чего нельзя просто дать. Римлянам 1 глава 16 стих апостол Павел начинает свое послание с того, что говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И в этом наше благословение, друзья. Я не знаю, как вы себя ощущаете, я не знаю, насколько. Некоторые люди ощущают себя, знаете, особо на таком духовном подъеме, или духовная гордыня есть у людей. Люди считают, что ну, я вот такой порядочный, я благородный, я никогда ничего плохого не делал, я очень правильный, поэтому я могу уповать. Это неправильно. Неправильно, почему? Потому что не вашей силой, не вашим благородством, а силою Божией, богатством Господа вы имеете спасение. Есть другие люди, которые думают о себе наоборот, они находятся в состоянии подавленности постоянной. Я такой плохой, я такой, и как? Я не котируюсь вот с теми людьми, они такие высокие, такие важные, такие правильные, а я такой совершенно. Вы знаете, хоть один, хоть другой, перед Иисусом Христом в вопросе спасения одно только есть решение – богатство Господа. Вот почему мы можем все в смирении радоваться в Нем. И третье, то, что мы видим в этих стихах, это не только действует во всех верующих, не только действует силой Божией, но и действует эффективно. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Заметьте, с какой уверенностью говорит Павел. Он не говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, имеет шанс спастись. Он не говорит о том, что всякий, кто призовет имя Господне, он становится на путь спасения. Он говорит с абсолютной уверенностью, он говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Спасение по благодати эффективно. Это не попытка спастись. Это то, что Бог делает, и то, что Он утверждает, и то, о чем Он говорит, евреи, иудеи, которые законом пытались спастись, не спаслись. Но когда в дело, в действие вступает праведность, она достигает результата. Когда благодать, когда праведность Божья не может не достичь результата. Если человек призвал имя Господне, призовет имя Господне, это то же самое, что он сказал в стихах раньше, 9 и 10 стих, где он говорил, сердцем веруют в праведность, устами исповедуют ко спасению. Это то слово, о котором он говорит, близко к тебе слово, в устах твоих. Оно близко, оно недалеко, оно рядом. Все, что человеку нужно преклониться перед Богом, признать господство Иисуса Христа, принять достаточность жертвы Иисуса Христа и призвать имя Господне для того, чтобы иметь эту ясную уверенность в праведности Христовой. Это огромное благословение для нас с вами, друзья. Люди, пытающиеся спастись своими собственными заслугами, они продолжают жить в этом кошмаре. Они никогда не могут быть уверены в своем спасении. Или они будут врать в самонадеянности, говорить, что они что-то достигли. Или же их постоянно будет мучить их совесть. Почему? Потому что они-то точно знают, что они не достигли уровня, чтобы спастись. Уверенность в спасении – это привилегия только тех, кто знает праведность Божию. Это привилегия только тех, кто пережил действие благодати. Этот мир, который Иисус Христос дает, этот мир доступен только для тех людей, которые сердцем приняли праведность Иисуса Христа, сердцем веруют к праведности и устами исповедуют Господа Иисуса Христа ко спасению. Всякий верующий в Него – не постыдиться. Слава Богу за то, что Он дал нам эту уверенность. Если Бог дает вам сегодня эту уверенность, если вы действительно видите себя как того человека, который сердцем верует и устами исповедует Иисуса Господом, мы можем поблагодарить сегодня Его. Я очень хотел бы, чтобы эта благодарность наполняла наши сердца регулярно, постоянно. Чтобы для нас это была реальность жизни, это было, чего мы ожидаем. то, куда мы смотрим, то, что наполняет нашу жизнь, то, что действительно является смыслом и целью.